Пермское утро. Пермское утро. 300 капель дождя. На 98,9 FM. Гостевой час. С гостем по жизни.
9 часов 4 минуты, 21 апреля на календаре, сегодня пятница, и мне подумалось, что если в нашем городе появится таки Бэнкси и незаконно разрисует своим граффити что-то, то его не смогут оштрафовать, потому что он не юридическое, не должностное и не физическое лицо. Никто не знает, кто он такой, как он выглядит. Зато мы знаем, кто у нас сегодня в гостях. Ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Татьяна Починова, с которой мы много раз общались по телефону в рамках рубрики «Вот это Пермь», а сегодня пригласили ее по-настоящему. Доброе утро, Татьяна.
Доброе утро.
Рада лицезреть вас.
Спасибо. Вот так
вот. Итак, повод для нашей сегодняшней встречи с вами – это проект «Пермь замечательных людей». Проект, состоящий из нескольких, я так понимаю, выставок. Расскажите нам об этом.
Да, наш проект выставочный «Пермь замечательных людей». И, конечно, он посвящен юбилею нашего города и, в первую очередь, людям, потому что каждый город, он уникален и неповторим. Но главное богатство любого города – это, прежде всего, люди. Вот, и мы хотели показать на всех этих наших трех выставок именно вот нас, пермяков, за всю 300-летнюю историю нашего города, которые своими достижениями, талантами, трудом внесли вот вклад в развитие нашего города, и которыми мы можем гордиться.
Не только ведь пермяков коренных, я так понимаю.
Да, у нас он делится на три части. Первая выставка, она у нас закрылась уже, она называлась «Условно понаехали». Мы показывали 30 почти у нас было персонажей, те, кто в разное время, по разным причинам, в разном возрасте приехали в наш город, и здесь состоялись, вот их творческая, профессиональная деятельность состоялась. Здесь и Мешков, и Турчевич, и Генкель, и те люди, кто, современники наши, которые вот как-то тоже внесли свой вклад в развитие нашего города. Сейчас у нас работает выставка, она открылась буквально вчера, которая условно называется «Где родился, там и пригодился». Вот, и она посвящена пермякам, которые родились здесь, в Перми, ну или в ближайшем нашем крае, в ближайших каких-то районах, но с детства жили, учились и остались здесь, и вот своими достижениями деятельности вносили вклад вот в развитие культуры, науки, творчества нашего города.
Вот только что я осмышляю ее очень коротенько, так пробежался по его биографии, он родился в Перми, умер в Перми, похоронен в Перми, да, и вот только в Иерусалиме след оставил, пермский в том числе, но тем не менее его плоды, его работ мы, и в том числе краеведы, до сих пор пожинаем. Третья выставка будет про тех, кто родился здесь и уехал.
Да, третья.
Попов, Бажов, то есть вот туда куда-то пойдем.
У них, да, такое условное у нас название — пермский след, и мы хотели показать тех людей, да, которые родились здесь, уехали, но главное не просто уехали, они не забывают, что они пермяки. Ну, не стесняются, не знаю, в биографии своей сказать, что они из Перми.
Диджей Смэш.
Ну.
Рэпер Сява.
То есть это современные все-таки?
Нет, почему?
Да
не только
нет,
современные.
Сейчас я иронизирую.
Да, это может быть и в 19-м
веке, 20-м веке. А что, были случаи, что люди стеснялись?
Серьезно? Я думаю, что мало ли кто-то стесняется.
Ну-ка, никакие.
Хочет быть москвичом, я не знаю, еще кем, но не пермяком, и стесняется говорить, вспоминать, или, может, что-нибудь плохое только про Пермь вспоминает. Нам бы хотелось показать тех людей, которые... У нас еще списка нет уточненного.
Вот Алексей уже подсказал вам пару имен.
Ну, эти, понятно, это известные. Вот, надо показывать в разных областях, направлениях деятельности. Это могут быть и врачи, и инженеры, и творческие люди. Почему-то все время, когда мы говорим про пермский след, все сразу начинают вспоминать КВН, артистов, музыкантов, вот их. Вот. Но нам хотелось бы вот в разных направлениях показать людей.
Ну, людей, и мы сегодня обсудим несколько фамилий вот из списка тех, о ком нынешняя выставка, где родился, там и пригодился. Да, я думаю, накидаем немножко и на третью выставку фамилий. Все мы это сделаем после того, как послушаем музыку на «Серебряном дожде».
300 капель дождя на 98,9 FM. Гостевой час. С гостем по жизни.
9:15. Мы продолжаем беседу с нашим гостем, ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Татьяна Починова. Мы обсуждаем выставку «Пермь». Проект «Пермь замечательных людей». И вот в данный момент в рамках этого проекта вторая выставка, где родился, там и пригодился. Соглашусь, есть что-то в этом названии, в этой пословице или поговорке, или что это, как это, устоявшемся выражении. Что-то такое подтекст, что а чё не уехал?
Вот это вот, знаете, своя рубаха ближе к телу. Лучше быть первым на деревне, да, чем там кем-то.
Чем последним в городе.
Вот это вот наши пословицы, они все равно какой-нибудь такой двойной смысл имеют. Ну, тебе в детстве говорят, куда тебе ехать? Где родился, там пригодился, и здесь хорошо. Это как бы все равно ограничивает.
Пропаганда оседлости и работы. Нет, ну, понятно, что если в тебя, допустим, вкладывают какие-нибудь, ну, учебные заведения, то... Будь добр, пожалуйста.
Учебное заведение, родители. Да. Никому не хочется, чтобы все куда-то
вышли. Да, но я так понял, что в третьей выставке проекта мы от этого уйдем. Но сейчас давайте вот про родился и пригодился. А много их таких людей? Вот я вижу фамилии Серебренников.
Девять, да.
Назаровский.
9 персонажей. Если на первой выставке у нас было почти 30 персонажей, но это было в основном, знаете, как в Википедии. Родился, там, умер или что сделал. А мы здесь решили показать меньше, 9. Но все они как-то вот... В их честь не названы там улицы, может быть, или еще как-то. Но они все равно внесли свой вклад, и хотелось про них рассказать подробнее. Не только рассказать, но показать предметы из нашей коллекции, которые вот посвящены им, из их личных фондов.
То есть не только сухие факты, но и прям вещи.
Это главное. Мы не просто рассказываем, мы, главное, показываем предметы. То есть людей хороших много, нас, пермяков, замечательных много. Но главный отбор был то, что их фонды, личные фонды представлены в нашем музее. Мы можем не просто написать их биографию, показать какую-нибудь бумажку, скачанную что-то из интернета, а именно только подлинные. Многие предметы впервые представлены из наших фондов вот именно этой выставки.
Удивительнейшая история, которую буквально позавчера, по-моему, мы узнали, это про Панаева.
Да, Федор Николаевич Панаев. У нас его никогда не показывали. Когда-то мне коллеги сказали, в 90-м году был 100 лет музею, ну и что-то показывали. Вот, на самом деле, ну, у него очень богатый фонд. В основном это документы, какие-то архивы, ну, немножко фотографий и, главное, мемуары.
Да, вот и мемуары-то меня и заинтересовали, что есть такие документы, которые никто до сих пор не опубликовал. Как книгу, в конце концов. Или это неинтересное чтиво?
Нет, они очень интересные. Я их вот достала, стала читать, все вдруг заинтересовались, и мы решили даже их все перепечатать. Может быть, когда-то это что-то издастся. Он был человеком, вот судя по вот этим записям, которые он вел 50 там, с лишним лет, да, фенологические, вот эти метеорологические, наверное, очень таким педантичным. И вот у него есть такая толстая книга, она называет на мне, напечатана мемуары, и у него очень интересный, я даже спрашивала у коллег, очень интересный способ вести эти мемуары. То есть ты открываешь страницу, написано, ну что сегодня там, 21 апреля, и первая дата 1886 год. Он писал в 86 году, что произошло у него там 21 апреля. Следующая дата, это может быть уже другие чернила, не зелененькие, а синенькие. 1886 год, 87. Страницу переворачиваешь, там на 22 апреля что было. То есть это он книгу хранил там 30, даже больше, по-моему, 40 лет, потому что первая запись 1886 год, последний 1930 год. Первые 10 лет он каждый день записывал, что произошло в его жизни. Не погоду там, прогноз.
То есть это личные какие-то?
Это личные.
Обалдеть.
Рождение детей, смерть детей, зарплата, куда ходил, что делал, что ел, в какую церковь посещал, на какую службу ходил, какие-то вот именно личные.
Слушайте, удивительно. Интересно, хотелось бы посмотреть, что произошло на стыке, на сломе эпох, если вы говорите, что начал он в конце 19-го, а последние даты 1930-е, вот. Что происходило в начале 20 века в этом дневнике?
Это нет, прям... у него он вел прямо каждый день записывал до 1891 года. Потом, не знаю, что произошло у него в жизни, но дневник этот хранился, это большая книга. И следующая запись у него уже 26-й, 27-й, 30-й год.
Самого интересного-то и нету.
30 лет он не проводил. Ну, нет, знаете, чем интересно? Вот когда он писал в конце 19 века, когда он только стал заниматься вот этими наблюдениями, строил метеостанцию, ему давали кто-то деньги, он за это рассылал вот эти все, ну, сведения, да, там, когда снег у нас растает, сколько будет кама, разлив будет или не будет, у него все было нормально. Ну, у него были проблемы, здоровье, дети, понятно, все было. Но почему-то он 30 лет не писал, и вдруг в конце 20-х годов у него очень такие тяжелые рассказы, большие рассказы о тяжелой жизни, о том, как у него там отнимают дело всей его жизни, как не платят деньги, как тяжело живется. То есть, на самом деле, в литературе, да, написано, можно как ему плохо было раньше и как в советское время ему стало хорошо. На самом деле, все было у него наоборот.
Удивительно. Дорогие друзья, мы вернемся после блока коммерческой информации.
300 капель дождя на 98,9 FM. Гостевой час с гостем по жизни.
9 часов 22 минуты. У нас в гостях ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Татьяна Починова. Мы обсуждаем выставку в рамках проекта «Пермь замечательных людей». Выставку о тех, кто родился в Перми и пригодился в Перми.
Татьяна, я знаю, что к 300-летию Перми вы проводили, ну, ваш музей проводил мастер-классы по текстильному портрету, где все желающие могли приходить и вот делать...
Да, в доме Мешкова.
Делать маленькие портреты вот этих известных пермяков, Мешкова, Кузьмина, Давыдычева и так далее. Мы тут с коллегами периодически обсуждаем все эти новости, и вот Алексей как-то сказал, а что будет с портретами, которые сделаны, например, ну, не очень красиво, кривовато? Не все же обладают художественными...
Это же творчество! Может, нет, но они на самом деле все прекрасные. Их мы хотели сделать 300 портретов.
И панов, вот, в общем.
Да, ну вот возможно. Они у нас сейчас представлены на этой выставке, специальной витрине, все подписано, 300 портретов, написано, кто персонаж и, главное, автор. То есть на протяжении там почти полугода можно было приходить на мастер-класс. У нас Надежда Горшкова, сотрудница нашего музея, она проводила эти мастер-классы. И выбрать, то есть у нее были распечатаны фотографии, каждый выбирал своего героя, можно было даже себя сделать, своих родственников, если ты считаешь, что они достойны. Мы хотели 300, но потом оказалось, что 300 – это слишком. И у нас, в конце концов, получилось 39. Мы показали все, то есть мы не отбирали этот лучше, этот хуже, мы все абсолютно показали, вот, выложив их так хаотично. Там есть, да, и Смышляев есть, и Мешков, и Турчевич, но они все узнаваемы. Когда у нас была вот эта вот кучка вот этих портретов, мы стали их раскладывать, они все узнаваемы. Ну, только один персонаж, которого мы не отгадали, ну, это по разным причинам, они все узнаваемы. То есть вот наши жители, вот, которые приходили, участники мастер-класса, они все равно вот сумели вот подметить вот какую-то основную черту. Не надо искать там реализм, но там все равно Алексей Иванов, писатель наш, да, все равно узнаваемый. Тот же Серебренников, Мешков, все равно все узнаваем. Какая-то вот черта, она все равно вот, вот и сразу думаешь, о, это же Иванов, вот это же Мешков, это же там кто-то Трутнева писательница или кто-то из других исторических персонажей.
Ну, а остальные это куда дели, получается?
39 у нас
вот 39?
Всего портретов, да. Ну, мы еще будем... Всего, мы хотели 300 изначально, 300, да, оказалось, что... Нет, 39, все портреты, которые сделали.
Все представлены.
39 представлены. Они, на самом деле, большие, то есть они, ну, там, сантиметров, там, 10, может быть, 12. Вот, то есть там, кроме того, что лицо, там, можно было награды сделать, там, у губернаторов каких-нибудь или еще что-то, ну, то есть, как бы они такие достаточно, да, узнаваемые все. Прекрасные.
Здорово. Вот. Если бы мы пришли, наверное, и портреты, созданные нашими руками,
мне кажется, когда люди выбирали, кого сделать, там, Рештова, Кузьмина, или там, Мадырах, или вдруг какие-то другие персонажи, о которых они мало знали, они все равно, наверное, узнавали, а кто это вот этот, вот, или а я хочу вот этого сделать. Но это все равно, вот, ты гордишься, тебе нравится этот персонаж, ты читала.
Но наиболее популярные персонажи, вот, пришло 39 людей и захотели 30.
Нет, и все Мадыраха.
Нет, все разные, Мадырах, да.
Прям все разные взяли сами.
Абсолютно все разные. И у нас нету двух Мешковых и трех Мадырахов. Все разные.
Вот там с Мадырахом проблема такая же, как с Татищевым.
Не одна фотография.
Если ты делаешь портрет человека конца 18 века, он все равно у тебя будет похожим на Петра Первого.
Да.
Не, у Мудрах у него такие черты узнаваемые. Татищев, да, может быть. Хотя ну, вот у памятник... Петра Первого нету парика.
Ну да, но тем парика. Не менее. Но треуголка, вот памятник, если вспомнить Татищева, ты смотришь издалека, ты не знаешь, кто это. То есть стоит дядька в камзоле, в треуголке, и ты думаешь, Петр Первый. Там еще ядра какие-то рядом. Тем более Петр Первый. Вот чем мне нравится памятник доктору Гралю Залозаева, про который я частенько говорю, тем, что он такой прям уникальный. Прям, ну вот, не Петр Первый точно. Дорогие друзья, мы немножко попутешествуем сейчас по Пермскому краю или за его пределы выйдем. Об этом нам расскажет Анна сегодня.
Серебряный дождь. Радио 300-летия Перми. Сказки странствий. Путешествуем по стране.
Ну что ж, хочу сегодня всех вас, коллеги, друзья, отправить в конный поход на заимку. Русское застолье. Ну, куда нам в пятницу отправиться?
Застолье?
Русское застолье.
На коне?
Сейчас расскажу. Так вот, этот двухдневный тур подойдет тем, кто не хочет ходить по экскурсиям, но не против насладиться красотой Прикамья. Конный поход на заимку с ночевкой в деревенском доме, с посещением конюшни, с русской баней, деревенским застольем подойдет даже детям. В программе прогулки по территории конного клуба, поход по лесам и полям до деревни Петухи. Верхом придется проехать около 10 километров. Затем в плане тура прибытие в деревню Петухи, где гостей ждут дом, мангал и баня. Организаторы обещают настоящее русское деревенское застолье с веселыми играми. На второй день туристы на лошадях вернутся на базу, откуда их отправят в Пермь. Ну, я надеюсь, это произойдет не на лошадях.
А откуда отправка происходит вообще, точка сборки?
Не указано, откуда это происходит. В стоимость скажу, что включены трансфер, прокат лошадей, сопровождение инструкторов из конного клуба, питание, ужин, завтрак в деревне, проживание в доме, бани и шашлыки. Русское застолье 6 тысяч рублей стоит этот двухдневный тур. Вот если Алексей сейчас поможет, посмотрит, погуглит, подскажет, откуда это... Ну, деревня Петухи там фигурировала.
Да. А где у нас деревня Петухи?
Где деревня Петухи? Ну, вот...
Так, смотрим.
А Татьяна может быть в курсе, где деревня Петухи? Нет?
Так, ну я вот сейчас вижу, что это Нытвинский район, село Серегино, Слобода.
Но это недалеко, кстати. Да, да, да.
Да.
Татьяна, давайте мы к вам немножечко обернемся и спросим вас, куда вы любите путешествовать по Пермскому краю? Ведь наверняка были какие-то интересные поездки, может быть, рабочие даже.
Ну, рабочие, конечно, но мне кажется, в Пермском крае везде была, кроме прям совсем вот этого юга, там, Чистинский район какой-нибудь, Большесосновский, а так везде. Ну, у нас везде красиво, везде прекрасно.
Ну, слушайте, везде.
А, погода, конечно, большое значение имеет.
Приехала подруга из Москвы, вот на 3 дня, куда прям посоветуете, кроме Пермского? Съездить, посмотреть.
Кроме Перми? Да. Чтобы на 3 дня с ночевкой в Кунгур.
В Кунгур?
Да.
Пещеру?
Недалеко. Пещеру. Ну, пещера-то банально.
Кунгур
сам.
Тривиально.
Да, по дороге проехаться. Лес или это грибы. Ну и вообще там есть места прекрасные, чудесные.
Вообще Кунгур, если отбросить какой-то, скажем так, неблагополучный вид некоторых зданий Кунгура и представить себе вот эту его купеческость, вот эту его многоуровневость, вот эти подъемы, спуски все время по всему городу, то очень такая приятная картинка в голове создается. Ну, мне нравится Кунгур. Не часто там бываю, но тем не менее. Слушайте, для того, чтобы на 3 дня увлечь подругу из Москвы, достаточно попробовать посетить все филиалы Пермского краеведческого музея. У меня вот открыт сайт. Сколько филиалов? 1, 2, 3. 12 филиалов у меня здесь.
Филиалы, отделы.
Ну да. То есть речь идет там о доме Мешкова, там о музее пермских древностей, диораме Славянова, типография подпольная, в которую мы тоже как-то звонили.
Да. Мы узнали, что она есть.
Да, это удивительно. У меня вот какой вопрос, который я задам после прогноза погоды. Иван?
Серебряный дождь. Телефон рекламной службы в Перми. 214-40-77. 300 капель дождя. На 98.9 FM. Гостевой час. С гостем по жизни.
9:32. Я анонсировал вопрос, который у меня возник. Я его обязательно задам сейчас нашему гостю. У нас в гостях Татьяна Починова, ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея. Вот смотрите, мы разбираемся в жизни наших земляков, оставивших след в истории Перми. Мы очень скрупулезно и досконально в них, если о них есть много информации, ну как, давайте за того же Панаева зацепимся. То есть один человек тратит жизнь на изучение другого человека. Потом кто-то будет тратить жизнь на изучение жизни того, кто потратил жизнь. Я сейчас слово «потратил» не в негативном ключе. И вот так вот цепочка. Ну, наслаждаться моментом, вот это все. Как вот с этим быть? Как глубоко нужно изучить человека и сколько времени на это потратить?
Ну, смотря что изучаете, его творческую, профессиональную деятельность. Она же все равно не просто вот тот же Панаев, да.
Ну, все пример такой у нас.
Панаева, да. Но это же связано с нашей современностью. Я вот рассказывала, что вот он 52 года вел исследование, да. И если бы не он, мы бы не знали, какая была погода там 140 лет, 130
назад. Не могли
назад.
Бы проследить динамику.
Проследить. Потом влияние человека, экологии, всего-всего-всего вот этого остального.
Это вообще удивительно, что в 19 веке кто-то обратил на это внимание.
Да. Влияние, он же у себя на участке там какие-то деревья сажал, посадил, делал, все это следил, наблюдал. Он не просто записывал, когда птичка прилетела и когда вдруг зашла и сколько, какой уровень воды. Он это пытался провести какие-то вот анализы, сделать хозяйственную деятельность. И сейчас, когда у нас каждый год говорят там, сегодня самый жаркий день, сегодня самое дождливое, по наблюдениям за последние 140 лет.
Ну,
на
понятно,
самом деле это все Панаев.
У меня вопрос.
И как за 140 лет погода, климат вообще бешено поменялся в Перми. Вот читаешь там в начале 20 века, да, там, ну, по книгам там Панаева, и северное сияние в Перми было, и какое-то наводнение бешеное в 14 году было. Ну, то есть какие-то такие...
Холоднее
даже,
было?
Да, холоднее было.
Ну, даже нет, мы
летом
учились,
было более жарко, летом было очень жарко, и поэтому все старались летом уехать на дачи за Каму, ну, у кого какая возможность была, в какую-нибудь Курью, верхнюю или нижнюю, или вообще подальше, потому что было очень жарко, пыльно, зимой было холодно, и есть...
Морозно.
Благодаря, да, Панаеву, мы даже специально открывали в его вот этом календаре, где климат, да, какая погода, например, сегодня, там, 19 или 20 апреля была, там, сравнивать, и там за 10 лет, там, погода была на 19 апреля, мы смотрели от минус 4 до плюс 18, и он же все это анализировал, и все эти сведения нужны были, и они, главное, то, что сейчас нужны, интересны, и все это вот.
Аня, хочу сказать, когда мы были маленькими, холодно было, потому что пуховиков тогда нормальных не изобрели.
Нет, неправда.
Но климат изменился.
Изменился.
Климат изменился, ну, понятно, человеческая деятельность на людей. Из-за КамГЭС, водохранилище, влажность, то есть у нас каждый...
У меня лучшая подруга, 12 апреля у нее день рождения, в день космонавтики. Я помню, что мы ходили уже в тоненьких колготках, из музыкальной я бежала с концерта к ней на день рождения, у меня была тонкая ветровка на блузке, и мне было жарко.
Это детство.
Нет, это факт, что зима была действительно морозная.
Тебе нужно вести наблюдение.
Это уже поздно.
Дневник.
Вот. Не, ну сейчас, видите, наблюдение надо вести. Вы в интернете набираете, какая погода была.
Сейчас уже
не знаю,
ведут.
Да, ваш день рождения,
нейросеть,
там, 20
Яндекс,
лет назад, и
все. Нам все выдает. Да. Вот вопрос. Давайте попытаемся уйти от Панаева, но меня действительно зацепила информация об этом человеке, о котором я ничего не знал до вот позавчерашнего дня. Кто еще вот для вас, Татьяна, лично из этих 9 персонажей яркий такой?
Я их сама отбирала, и поэтому для меня каждый есть, яркий.
То есть это,
например,
ваш личный хит-парад?
Да. Заплатин Михаил Александрович, известный, да, кинорежиссер, оператор, сценарист. У нас в нашем музее хранится весь его личный фонд. Весь его личный фонд – это и пленка, это личные вещи, начиная там рюкзак, плащ-палатка, сандали, печатная машинка, объектив, огромное количество документов, фотографий, пленки, которые он там резал, когда монтировал свои фильмы. Но это переписка. Ну, то есть все это хранится в нашем музее, и мы его никогда не показывали. Ну, на каких-то, вот мы упоминали там про войну, когда показывали, участник войны, еще где-то. Но так вот, чтобы более так полно рассказать о заплатине, мы его никогда не показывали. А здесь мы показали, вот включая личные вещи его.
Я не знаю, должно ли мне сейчас быть стыдно, но я не знаю, кто такой Заплатин.
Заплатин Михаил Александрович.
Я прочитал, что он режиссер.
Да, режиссер. Он снимал огромное количество, ну, иногда пишут там около 100 фильмов о природе. С 63-го года он работал у нас.
То есть это документалист.
Да, телевидение. Он снимал фильмы про природу, про людей, этнографические. И они до сих пор как бы считаются актуальными. А писали, что он входит, ну, в советское время, в пятерку, шестерку вот режиссеров, операторов, которые умеют снимать природу.
Так, видимо, мне должно быть стыдно, раз речь идет об этнографических каких-то экспедициях.
Ну, этнографические, он там Манси снимал, Северный Урал. Он первый снял «Мань Пупынёр», вот это вот «Гора каменных идолов». Он еще был и писателем, он писал огромное, у него около 10 книг, очерков. И все его передачи, вот эти вот документальные про природу, их все включали в программу «Клуб путешественников в мире животных».
Вот
он очень известный. Я удивляюсь, сколько вы его не знали. Он очень известный, и сейчас можно его фильмы посмотреть даже. Ну, они есть на каком-то сайте.
Вот мне тоже такой вопрос в голове возник. Перми 300 лет, мы выбрали там в первой выставке у вас было 30 человек, да. Во второй 9, в третьей, ну там...
Ну, тоже десяток.
Ну, десяток, да. Как быть городам, история которых насчитывает 1000 лет, там, как в Казани такие выставки организовать? Сколько человек за 1000 лет, ну или меньше, там, 500 лет, кому-то
говорят,
600. Ну, это
же не обязательно показывать на выставке.
Да, но вот так вот, вот вас удивляет, что я не знаю, кто такой Заплатин, но вы погружены, скажем так. Да, я, допустим, обыватель в этом плане. И тем интереснее эта выставка, я вот к чему веду, к тому, что нашим жителям обязательно стоит ее посетить. И, возможно, открыть для себя какие-то... Я никогда не думал, что я буду восторгаться человеком, который 52 года делал какие-то наблюдения. А когда я узнал о нем, ну вот я третий день под впечатлением хожу. Заслуга Татьяны в этом тоже есть. Она с таким воодушевлением о нем рассказывает. Это тоже важно, как мы доносим информацию. Поэтому я прям призываю всех посетить эту выставку обязательно. 9 человек, но 9 человек, которые действительно след оставили неимоверный в истории не только нашего города, но и страны. Сейчас мы уйдем на традиционную рубрику «Торжество техники», после которой вернемся.
Пермское утро под серебряным дождем. Куда пойдем? Куда пойдем? Под серебряным дождем.
9 часов 45 минут. Сегодня пятница, 21 апреля. Мы немножко дополним картинку культурных событий нашего города, предстоящих сегодня или в ближайшие выходные. Но понятное дело, что никакого эфира нашего не хватит, чтобы описать все, потому что Пермь бурлит, кипит, и это прекрасно.
21 и 22 апреля в парке науки «Человечество. Инструкция по применению. Глава 2. Мое тело и я 6+.» Ну, вообще, мне кажется, это для детей, которым уже от 7 до 12.
Софья Кузьменко была у нас в эфире, рассказывала как раз про пилотную программу «Человечество. Инструкция по применению». И раз уж мы говорим о том, что она продолжается, значит, пилотная программа прошла успешно, с чем мы Софью поздравляем. Прекрасно, хорошо, что это получилось.
Так вот, как устроен организм человека, как происходят процессы, обеспечивающие нашу жизнедеятельность, что такое чувства, откуда они берутся, как влияют на нашу жизнь. Об этом обещают рассказать на программе в интерактивных увлекательных лабораториях, а ведь их тут тоже множество. Лаборатории разберем по косточкам. Вкусно и полезно. По рекам и каналам, мысли и чувства. Ну и, конечно же, для родителей традиционно проведут науч-поп-викторину на тему ЗОЖ. В общем, если не знаете, чем заняться, и куда отправить отдельно детей, можно сделать такой совместный досуг, очень познавательный и увлекательный.
Я, кстати, хочу вот...
Ходил?
Куда?
На эти программы, нет?
Нет. Когда я куда ходить буду? Я в эфире «Серебряного дождя».
Ну, с сыном, может быть, выходной. Ну, все впереди у нас.
Да.
Татьяна должна поделиться какими-то интересными событиями. Правда?
Ну, я, наверное, поделюсь то, что происходит в нашем доме Мешкова. Вот, но у нас в доме Мешкова часто бывают, да, события. Почти каждый четверг у нас бывают лекции. интересные и можно бесплатные. Можно прийти, посмотреть на наши страницы и прийти зарегистрироваться, и прийти на лекцию. Бывают концерты в нашей гостиной дома Мешкова, где у нас стоит старинный рояль. Очень часто бывают концерты, нужно тоже следить вот в группе в нашей, покупать билеты через сайт. Завтра будет концерт известного пианиста Алексея Швыдкина из Москвы, а перед концертом будет как раз для всех, кто придет на концерт, экскурсия вот по нашей новой выставке «Пермь замечательных людей».
Вот я могу рассказать, что завтра будет звучать музыка о разных эпох, от Баха, Рахманинова, Скрябина до Капустина и Десятникова. А преподавателя у Алексея Швыдкина звали Владимир Поляков. Зовут. Это я так просто к слову, никакого отношения ко мне это не имеет. Дом Мешкова, Монастырская, 11. Рекомендую всем к посещению. Еще, кстати, напоминаем, что завтра открываются пастернаковские чтения, 12-е, и значительная часть их будет посвящена Маяковскому. Об этом мы с вами узнали вчера. И почему так происходит тоже. Так, вернемся... Вернемся к выставке. Выставка открылась 18 апреля. Мы сейчас говорим о проекте «Пермь замечательных людей» и условное название, где родился, там и пригодился, часть вторая, Volume 2. До какого числа она будет работать?
Она будет работать до сентября.
Ого!
А потом ее сменит уже «Пермский след».
Угу. Так... сжато как бы сейчас так, потому что время поджимает, подходит к концу. 9 исторических личностей разных эпох, которые практически всю жизнь проработали, прожили в нашем городе или на территории края, которые из самых разных сфер. То есть это врачи, общественные деятели, журналисты, краеведы, художник, ученый, историк, климатолог, не забудем о нем, и режиссер. Абсолютно разные люди, о которых кто-то где-то, может быть, краем уха слышал, а кто-то, вот как я, например, удивится тому, что был такой режиссер Заплатин, и он оставил архив. И самое интересное, что напоминаю, что это не просто сухая информация о людях, а это вещи, которые их окружали, вещи, представляющие разные эпохи, опять же. Сколько лет самому старому экспонату этой выставки, ну так, навскидку?
Ну, у Пермяковой Екатерины Васильевны, которую можно назвать такой мамой нашего пермского музейного мамонта, ну, самый старый – это кости шерстистого носорога. Я не знаю,
сколько тысяч лет.
Если самых старых, то...
Я сейчас про конкретную выставку вот этих вот персон.
Так она там и есть. Так она там и есть, и эти кости тоже представлены. Все ее отпечатки, она была известна одним из первых женщин-палеонтологов нашего края. Она там и есть, и поэтому я и говорю, что представлены кости. Но самый ранний, это, наверное, 1850-е годы, конец 19 века.
Удивительно.
Самые поздние – это книга Спешиловой 2002 года. Ну, как вот пример.
Друзья, всем рекомендуем к посещению Пермский краеведческий музей, где родился, там и пригодился, к 300-летию города Перми. С нами сегодня удивительной информацией делилась ведущий научный сотрудник Пермского краеведческого музея Татьяна Починова. Я думаю, что мы с вами еще услышимся неоднократно по телефону в рамках рубрики.
Теперь мы лично знакомы, это приятней.
Спасибо.
Спасибо вам большое.